Пять часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. Звон утих, а за окном, все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да попадало в окно три желтых фонаря. Два на зоне, один внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему. До развода было часа полтора времени своего, не казенного. И кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички. Богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтобы ему босиком не топтаться в круг кучи, не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь. Или идти в столовую и собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку, тоже накормят, но там охотников много, отбою нет. А главное, если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Куземина. Старый был лагерный волк, сидел к 943 году уже 12 лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: «Здесь, ребята, закон тайга, но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать». Насчет кума это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают, только береженье их на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе. Не то знобило, не то ломало. И ночью он не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут греешься? На окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьми ведерных параш. Считается инвалид, легкая работа, а ну-ка поди вынеси, не пролья. Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот и в нашей. И наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил. Сегодня судьба решается. Хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект соцгородок. А соцгородок тот — поле голое, в увалах снежных. И прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать, чтоб не убежать. А потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет, ни конурки. И костра не разведешь, чем топить. Вкалывай на совесть, одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, за место себя туда толкнуть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести, а то и килограмм. Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денек освободиться, ну прямо все тело разнимает. Еще кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, полтора Ивана. Худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь, прямо страшно. А узнали его из всех дежурников покладистей. Ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак. Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое. Наверху сосед Шухова, Баптист Алешка. А внизу Буйновский, капитан второго ранга бывший. Ковторанг. Старики дневальные, вынеся обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул: «Эй, фитили!» И запустил в них валенком. «Померю!» Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир. «Василий Федорович, в протстоле передернули гады. Было 900-ок 4, а стало 3 только. Кому ж не додать?» Он тихо это сказал. Но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала, или забила бы в ознобе, или ломота прошла, а не то не все. Пока Баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно: «Ну, держись, краснофлотцы, 30 градусов верных». И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой татарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо. «Ще 854, прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток кондея с выводом». И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочки горела не каждая, где на полусотни клопяных вагонах спало 200 человек, сразу заворочились и стали поспешно одеваться всех, кто еще не встал. «За что, гражданин начальник?» придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. «С выводом на работу — это еще пол карцера. И горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда без вывода». «По подъему не встал? Пошли в комендатуру», — пояснил татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом мятом лице татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или уже одетые запахивались и спешили к выходу переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где бы он заслужил, не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у татарина было нельзя. Он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов как был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черный, уже поблекшей краской, номер ща 854, надел телогрейку, на ней таких номера было два, на груди один и один на спине, выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутом и номером спереди и вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему, да и что скажешь. Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал. Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются. Так и вышли вдвоем. Мороз был со мглой, прихватывающий дыхание. Два больших прожектора били по зоне на перекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что не совсем засветляли звезды. Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по своим делам. Кто в уборную, кто в коптерку, иной на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть. А татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал. Они прошли мимо высокого дощеного заплота в круг бура, каменной внутрилагерной тюрьмы, мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных, мимо угла штабного барака, где толстой проволокой подхваченный висел на столбе обындививший рельс, мимо другого столба, где в затишке, чтобы не показывал слишком низко, весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку. Если бы он показал 41, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на 40. Вошли в штабной барак и сразу же в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге. Никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь татарин объявил, что прощает Шухова и велел ему вымыть пол. Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону. Дневального по штабному бараку прямое дело. Но давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг. В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой. Шухов обрадовался и сказал татарину за прощение: «Спасибо, гражданин начальник, теперь никогда не буду залеживаться». Закон здесь был простой: кончишь — уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек, на скорях забыл их под подушкой, пошел к колодцу. Бригадиры, ходившие в ППЧ, планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один помоложе, бывший герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр. Снизу советовали: «Ты только в сторону дыши, а то поднимется». «Фуимится, поднимется, не влияет». Тюрина, шуховского бригадира, между них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрипло сказал со столба: 27,5 хреновина». И еще, доглядев для верности, спрыгнул. «Да он неправильный, всегда брешет», — сказал кто-то. «Разве правильный в зоне повесят?» Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом. Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла колом. Рук не чувствуя, с дымящимся ведром, Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело. Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо. Они покинули шашки и сон и спорили, поскольку им дадут в январе пшена. В поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кое-какие продукты отдельно от поселковых со скидкой. «Дверь-то притягивай, ты, падла, дует!» — отвлекся один из них. Никак не годилось с утра мочить валенки, а и переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за 8 лет ситки. Бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали. Бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ из резины обутка, след автомобильный. Теперь вроде с обувью подналадилось. В октябре получил Шухов, а почему получил, с помбригадиром вместе в коптерку увязался. Ботинки дюжие, твердоносые, с простором на 2 теплых портянки. С неделю ходил, как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели. Житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал. Валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок, чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать. Или в ботинках всю зиму на вылет, или в валенках. Хошь бы и вот теперь, а ботинки отдай. Берег. Солидолом умягчал. Ботинки навехонькие. Ах! Ничего так жалко не было за 8 лет, как этих ботинков. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли. Сейчас Шухов так догадался. Проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки. Ложка звякнула на пол. Как быстро не снаряжался в карцер, а ложку не забыл. И босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям. «Ты, гад, потише!» — спохватился один, подбирая ноги на стул. «Рис? Рис по другой норме идет, с рисом ты не равняй!» «Да ты сколько воды набираешь, дурак, кто ж так моет?» «Гражданин начальник, а иначе его не вымоешь, въелась грязь-то!» «Ты хоть видал, когда как твоя баба полы мыла, чушка?» Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Устижме в 43-м году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило. Истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявенье от того времени осталось. От бабы меня, гражданин начальник, в 41-м году отставили. Не упомню, какая она и баба. Так вот они моют. Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоит, что им дают. Дерьмом бы их кормить. Да нахрена его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что слышишь, 854-й. Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда. Рис. Пшенку с рисом ты не равняй. Шухов бойко управлялся. Работа, она как палка. Конца в ней два. Для людей делаешь — качество дай. Для начальника делаешь — дай показуху. А иначе бы давно все подохли. Дело известное. И Шухов протер доски пола, чтобы пятен сухих не осталось. Тряпку невыжатую бросил за печку. У порога свои валенки натянул. Выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство. И наискось, мимо бани, мимо темного охладавшего здания клуба, наддал к столовой. Надо было еще и в санчасть поспеть. Ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателем не попасться. Был приказ начальника лагеря строгий, одиночек отставших ловить и сажать в карцер. Перед столовой сегодня случай такой дивный, толпа не густилась, очереди не было. Заходи. Внутри стоял пар, как в бане, напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по 2-3 носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них место на столах. И все равно не слышит обалдуй спина еловая. «На тебе!» — толкнул поднос. «Плесь, плесь!» Рукой его свободной. «Поши, поши!» «Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлезать!» Там за столом, еще ложку не окунувши, парень молодой крестится. «Бендеровец, значит, и то новичок». Старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали. А русские и какой рукой креститься забыли. Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленные мелкие рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе, перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохрястывают на полу. А прямо на пол кости плевать считается вроде бы неаккуратно. Посреди барака шли в 2 ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фитюков, стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников поплоше Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых. А внутри шибко неравно, ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть пониже. Фитюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место. «Уж застыло все, я за тебя есть хотел, думал, ты в кондее». И не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочисто. Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север. Он сам отливал ее в песке из алюминиевого провода, на ней наколка стояла «Усть-Ижма, 1944». Потом Шухов снял шапку с бритой головы. Как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке. И, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не сначала бака наливали, но и не до болтки. Светякова станет, что он миску стережа из нее картошку выловил. Одна радость в баланде бывает, что горяча. Но Шухову досталось теперь совсем холодное. Однако он стал есть ее так же медленно, внимчиво. Уж тут хоть крыша гори, спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром 10 минут за завтраком, да за обедом 5, да 5 за ужином. Баланда не менялась ото дня ко дню. Зависело, какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку. Так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче капуста черная. Самое сытное время лагернику – июнь. Всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время – июль. Крапиву в котел секут. Из рыбки мелкой попадались все больше кости. Мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбкиного скелета, не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались. А когда вываривались и плавали в миске отдельно, большие рыбьи глаза не ел. Над ним зато смеялись. Сегодня Шухов сэкономил. В барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб его потом отдельно нажать можно, еще сытей. На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток. Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная, она и горячая, ни вкуса, ни сытости не оставляет. Трава и трава только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят, от китайцев. В вареном весе 300 грамм тянет и лады. Каша не каша, а идет за кашу. Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошел в санчасть. Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь особый зачинали, еще фронтовых ракет осветительных больно много было у охраны. Чуть погаснет свет, сыпят ракетами над зоной белыми, зелеными, красными. Война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дорогие обходятся. Была все та же ночь, что и при подъеме. Но опытному глазу, по разным мелким приметам, легко было определить, что скоро ударит развод. Помощник Хромова, дневальный по столовой Хромой, от себя кормил и держал еще помощника. Пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть поплелся старый художник с бородкой, за краской и кисточкой номера писать. Опять же татарин, широкими шагами спеша, пересек линейку в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменяло. Значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты. Шухов проворно спрятался от татарина за угол барака. Второй раз попадешься, опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам. Перед надзирателем за 5 шагов снимать шапку и 2 шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали псы клятые. Нет уж, за углом перестоим. Миновал татарин, и уже Шухов совсем намерился в санчасть. Как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из 7-го барака прийти купить 2 стакана самосада. А Шухов захлопотался из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку. И может завтра уже этого самосада не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый, буроватенький такой. Раздосадовался Шухов, затоптался, не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти. Слышно скрипел снег под ногами. В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены, крашеные эмалевой белой краской, и белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то поди еще с постели не подымались. А в дежурке сидел фельдшер, молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате, и что-то писал. Никого больше не было. Шухов снял шапку, как перед начальством, и по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками, и каждую строчку, отступя от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это не работа, а по левой, но ему до того не было дела. Вот что, Николай Семенович, я вроде это, болен, совестливо, как будто зарясь на чужое, сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было. Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет. Список освобожденных уже в ППЧ. Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. Да ведь, Коля, оно с вечера, когда нужно, так и не болит. А что оно? Оно что болит? Да разобраться бывает, и ничего не болит, а не дужит всего. Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек. И двух он уже освободил. И под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта. Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты под самый развод? На! Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только, чтобы не перекувернуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая, и что пришел он на нее за малым. А Вдовушкин писал дальше. Санчасть была в самом глухом дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали, заключенным часов не положено, время за них знает начальство, и даже мыши не скребли. Всех их повылавливал больничный кот, на то поставленный. Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых 5 минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены, ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою, номер на груди пообтерся, кап не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице. Здоровая выперла, с той бани растет, дней более 10. А и не мешает. Еще дня через 3 баня будет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого. Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловоть. Как он пришел туда с поврежденной челюстью и, не дотыкаешь хреново, доброй волею в строй вернулся, а мог пяток дней полежать. Теперь вот грезится. Заболеть бы недельки на 2, на 3. Не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили. Лежал бы, кажется, 3 недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым лады. Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился, Степан Григорьевич. Гонкий такой, да звонкий, сам смутится и больным нет покоя. Выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице. Загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой снегозадержание. Говорит, от болезни работа первое лекарство. От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался сам на каменной кладке. Небось бы тихо сидел. А Вдовушкин писал свое. Он вправду занимался работой левой, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу. Как это делается только в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером. Поставил его на работу фельдшером и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьевич хотел, чтобы он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле. Сквозь двойные непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел. Видишь, ни то, ни сё. 37,2. Было бы 38, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным, освободит. А здоровым отказчики в бур. Сходи уж лучше за зону. Шухов ничего не ответил и не кивнул даже. Шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве когда поймет. Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было 27, в Шухове 37. Теперь кто кого? Трусцой побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморчивая, когда уже все оторвано, но прикидывается, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам. Тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю цигарку перед обыском. А заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, лежат на нарах поверх одеял в валенках. И, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет «Подъем!» Дремала совсем 9-м бараком и 104-я бригада. Только помбригадира Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком, да на верхних нарах баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина Евангелия. Шухов бежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и к помбригадировой вагонке. Павло поднял голову. «Не посадили, Иван Денисович? Живы?» Украинцев западных никак не переучат. Они и в лагере по отчеству довыкают. И со стола взявши протянул пайку. А на пайке сахару черпачок опрокинут холмиком белым. Очень спешил Шухов и все же ответил прилично. Помбригадир тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря. Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник, лезть наверх постель заправлять, а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил. Есть ли в ней те 550 грамм, что положены? Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях. И хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке, только какая, велика ли. Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить. Может, сегодня обманули меня не круто, может, в моей-то граммы почти все. Грамм 20 не дотягивает, решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку. А там у него карманчик белый специально пришит. На фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов. Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же. Да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал. Вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий. И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки, и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилке, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой, тоже запрятана глубоко. На шмоне шапки тоже щупают. Одного надзирателя об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил. Стежь, стежь, стежь. Вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности. Вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперед, располагала, что дальше. Баптист читал Евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание. Может, для Шухова нарочно. Они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». За что Алешка молодец, эту книжечку свою так засавывает ловко в щель в стене, ни на едином шмоне еще не нашли. Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок, веревочку и тряпочку с двумя рубисками. Опилки в матрасе чудок разровнял, тяжелые они сбитые, одеяло в круговую подоткнул, подушку кинул на место, босиком же слез вниз и стал обуваться. Сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие поверх. И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил: «Кончай ночевать, 104-я! Выходи!» И сразу вся бригада, дремала ли не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир 19 лет сидит. Он на развод минуты раньше не выгонит. Сказал: «Выходи», значит, край выходить. И пока бригадники, тяжело ступая, без слов, выходили один за другим, сперва в коридор, потом в сени на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: «Выходи!» Шухов доспел валенки обуть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться веревочкой. Ремни кожаные были у кого-то, как отобрали. Нельзя в особлаге ремень. Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников. Спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя все, что только было из одежки, бригадники наискосок гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали. Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий злой потягивал с восхода ветерок. Вот этой минуты горше нет, на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается, говорить друг с другом не захочешь. У линейки метался младший нарядчик. «Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?» Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит. Топает себе молча. И бригада за ним по снегу. Топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала должно отнес. Потому что опять в свою колонну пришла 104-я. По соседним бригадам, видать. На соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, людь там сегодня будет. 27 с ветерком ни укрыва, ни грева. Бригадиру сала много надо. И в попече нести, и свое брюхо уталакивать. Бригадир хоть сам посылок не получает, без сала не сидит. Кто из бригады получит, сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь. Старший нарядчик отмечает по дощечке: «У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе 23?» «23, бригадир кивает. «Кого ж нет? Пантелеева нет». «Да разве он болен?» И сразу шу-шу-шу по бригаде: «Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех, хоть 3 часа держи. Никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти». Вся линейка чернела от бушлатов, и вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке. Протискался через линейку на тот бок. Там к художнику 2-3 зэка в очереди стояли, и Шухов встал. «Номер нашему брату один вред. По нему издали надзиратель тебя заметит и конвой запишет. А не обновишь номера в пору, тебе же кондей. Зачем об номере не заботишься?» Художников в лагере трое. Пишут для начальства картины бесплатные. А еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой, когда на шапке номер пишет кисточкой, ну точно как поп миром лбы мажет. Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука костеневает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову ща 854 на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел. Однобригадник его, Цезарь, курил. И курил не трубку, а сигарету. Значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и в полоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки Цезарь затягивался редко, в задумчивости, ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мундштуку. Тут же и Фитяков шакал подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть. Он весь напрягся в ожидании, и желание ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама. Но он бы себя не уронил, и так, как Фитяков, в рот бы не смотрел. В Цезаре всех наций намешано. Не то он грек, не то еврей, не то цыган, не поймешь. Молодой еще. Картины снимал для кино. Но и первый не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке.
Цезарь Маркович, не выдержав, прослюнявил Фитяков. Дайте разок потянуть. И лицо его передергивалось от жадности и желания. Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над черными глазами, и посмотрел на Фитюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить». Цезарь повернулся к Шухову и сказал: «Возьми, Иван Денисович». И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука. Шухов встрепенулся. Он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит. Одной рукой поспешно, благодарно брал недокурок, а второй страховал снизу, чтобы не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке. У кого рот чистый, а у кого и гунявый. И пальцы его закалелые не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фитюкова шакала пересек, и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось, и в голове. И только эта благость по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул. Рубахи нижние отбирают. Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык. Только и высматривай, чтобы на горло тебе не кинулись. Почему рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал. Не так. Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела. Подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шманявшие кое-как, тут зарялись, кинулись как звери, а старшина их крикнул: «Расстегнуть рубахи!» Волкового не то что зэки, не то что надзиратели. Сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельм уметит, фамильницу дал. Иначе как волк, Волковой не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный, и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. В буре ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадется сзади, да хлесть плетью по шее. Почему строй не стал, падла? Как волной от него толпу шарахнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит. Кап еще бура не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий. Заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в сторону. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, ленясь, это что? Утром что искать у зэка? Ножи? Таких не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма 3, чтобы с нею сбежать. Было время, так этого хлеба боялись, кусочка 200-граммового на обед, что был приказ издан каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем они тут, враги, располагали выгадать, нельзя додуматься, а скорее, чтобы людей мучить, забота лишняя. Пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они куски все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменит ли твой кусок. Да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине, и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники, и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять вся к себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зэковский. Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отметены. И до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить, письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть. Да только у каждого письмо искать, до обеда проходить лишься. Но крикнул что-то волковой искать. И надзиратели быстро перчатки поснимали, телогрейки велят распустить, где каждый тепло барачное спрятал. Рубахи расстегнуть и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи, нижняя да верхняя, остальное снять. Вот как передали зэки из ряда в ряд приказ волкового. Какие раньше бригады прошли, ихие счастье, уже за воротами некоторые. А эти открывайся. У кого поддето, скидай тут же на морозе. Так и начали. Да неуладка у них вышла. В воротах уже прочистилось, конвой с вахты орет «давай, давай!» И волковой на 104-й сменил гнев на милость. Записывать на ком что лишнее, вечером сами пусть коптерку сдадут и объяснительную записку напишут, как и почему скрыли. На Шухове это все казенное, на, щупай, грудь да душа. А у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского кесь жилетик или напузник какой-то. Буйновский в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере 3 месяцев нет. Вы права не имеете людей на морозе раздевать, вы 9-ю статью Уголовного кодекса не знаете. Имеют, знают. Это ты, брат, еще не знаешь. Вы не советские люди, долбает их капитан. Статью из кодекса еще терпел волковой, а тут как молния черная передернулся, 10 суток строгого. И потише старшине, к вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать. Человека выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в бур. Тут же и бур по левую руку от линейки, каменный в 2 крыла. Второе крыло этой осенью достроили. В одном помещаться не стали. На 18 камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки, все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой. «Давай, давай!» И нарядчик в спину пихает. «Давай, давай!» Одни ворота, предзонник. Вторые ворота. И перила с 2 сторон около вахты. «Стой!» — шумит вахтер. «Как баранов стадо! Разберись по 5!» Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер, чтобы греться и чтобы считать виднее. Один вахтер громко, резко отсчитывал. 1-я, 2-я, 3-я. И 5-ки отделялись и шли цепочками отдельными. Так что хоть сзади, хоть спереди смотри. 5 голов, 5 спин, 10 ног. А 2-й вахтер, контролер. У других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант стоит, смотрит. Это от лагеря. Человек дороже золота. Одной головы за проволоки не достанет, свою голову туда добавишь. И опять бригада свелась вся вместе. И теперь сержант конвоя считает. Первая, вторая, третья. И пятерки опять отделяются, идут цепочками отдельными. И помощник начальника караула с другой стороны проверяет. И еще лейтенант. Это от конвоя. Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься, своей головой заменишь. А конвоиров понатыкано. Полукругом обняли колонну ТЭЦ. Автоматы вскинули, прямо в морду тебя держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные. Тот надевает, кому на вышку идти. И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятеркам. На восходе самый большой мороз бывает, объявил Ковторанг, потому что это последняя точка ночного охлаждения. Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой, молодой или старый, рассчитает тебе на любой год, на любой день. На глазах доходит капитан. Щеки ввалились, а бодрый. Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему претерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, понизу ушей рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по пояс он хорошо затянул бечевочкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу. Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую молитву. «Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад, шаг вправо, шаг влево считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения, направляющий шагом марш!» И должно пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой справа и слева от колонны шагах в 20, а друг за другом через 10 шагов пошел, держа автоматы наготове. Снегу не было уже с неделю. Дорога проторена, убита. Обогнули лагерь, стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а голову опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних, двух-трех, да клочок земли утоптанный, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: «Ю-48, руки назад! Б-502, подтянуться!» Потом и они реже кричать стали. Ветер сечет, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная. В колонне, когда потеплее, все разговаривают. Кричи, не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится, и ушли в свои думки. Дума арестантская, и та не свободная. Все к тому ж возвращается, все снова ворошит. Не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое? Наверное, подмазал в коптерке личных вещей. Откуда ж? Из-за того, что без пайки завтракал, и что холодное все съел, чувствовал себя Шухов сегодня несытым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать. Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала, собирали бараки, тоже зэки, а живут вольные. Мимо клуба нового, тоже зэки, все от фундамента до стены, росписи, а кино вольные смотрят. И вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного.